Тот, кого встречал Лайк, вышел на трап одним из первых. Чуть выше среднего роста, худой до впалости щек, в темном костюме, серой рубашке и черных туфлях с квадратными носами, начищенных так, что в них отражался белоснежный бок самолета. При нем не было ни сумки, ни барсетки, ничего, пустые руки. Да и багажа у него не имелось, как впоследствии выяснилось, совсем. Худой человек в темном костюме неторопливо спустился по трапу и сразу же отделился от других пассажиров муравьиной цепочкой, тянущихся от самолета к модерновому аэродромному автобусу, какие с некоторых пор появились в Бориспольском аэропорту. На него никто не обратил внимания, хотя он прошел перед самым носом стюардессы и едва не столкнулся с рабочим у переднего шасси. Шеф киевского дневного дозора молча ожидал у лимузина с приоткрытой дверцей. Гость тоже был шефом дневного дозора, только московского. Они медленно сошлись и замерли в двух шагах друг перед другом. Не то чтобы чопорно или церемонно, но с таким видом, будто между ними текла Эльба. «Здравствуй, Завулон», — сказал Лайк сухо.
«Здравствуй, Тавискарон», — в тон ему отозвался гость.
В голосе гостя тоже не чувствовалось открытой радости или приветливости, свойственной давно не встречавшимся людям. Скорее можно было предположить, что расстались они вчера, причем заранее зная о сегодняшней встрече. Являнин болезненно поморщился. «Давай без церемоний», — предложил он.
«Давай»,
— охотно согласился москвич.
«Здравствуй, Лайк».
«Здравствуй, Артур. Обниматься будем?»
«Зачем?»
Шереметьев едва заметно улыбнулся. «От избытка нахлынувших чувств».
«А-а-а», — понял гость. «Шутим». «Хорошо, давай обнимемся. В конце концов, я действительно давно тебя не видел и даже рад встрече».
«Я тоже рад, Артур. И мы действительно давно не виделись». Они шагнули навстречу друг другу и обнялись. Без пошлых поцелуев и похлопываний по спине, просто и коротко. Потом пожали руки, тоже коротко, по-деловому. «Поехали?» — спросил Лайк.
«Подожди секундочку», — попросил москвич. А затем повернулся на запад, туда, где за невидимым горизонтом лежал Киев, древний и всегда молодой Киев. «Здравствуй, город», — серьезно сказал Артур Завулон и поклонился.
На поросшем деревьями склоне Владимирской горы враз смолкли птицы. Ненадолго, всего на четверть минуты, но никто из киевлян этого все равно не заметил.
«Куда ты меня везешь на этот раз?» — поинтересовался Артур Завулон, когда лимузин миновал мост Патона и свернул на набережную.
Голос у гостя звучал небрежно и с еле уловимой ноткой раздражения. «В Ле Гранд Кафе», — невозмутимо ответил Лайк. «Ты там еще не бывал».
«Это где? На Крещатике? Что-то до смерти престижное?»
«Не на Крещатике, но рядом. А что, хочется тишины?»
«Хочется воспоминаний», — вздохнул Артур с непонятной тоской в голосе. «Слушай, ну их эти Ле Гранды, поехали лучше на Андреевский, а? В корчму Пидлипою».
«На Андреевский?» — удивился Лайк.
«Можно, конечно. Только там сейчас не корчма, а респектабельный ресторан с хрусталем и прочим. Светлица зовется».
«А что, воспоминания?» Гость снова вздохнул.
«Воспоминания, коллега. Причем больше с корчмой, чем с Андреевским спуском. Ну, с замком Ричарда еще».
«Странное место для темного, в смысле воспоминаний и прочей ностальгии».
«Ха, можно подумать, Малый Власевский в Москве не странное место для темного».
«А странное?» — насторожился Лайк. На Малом Власевском он обыкновенно останавливался в Москве у знакомой ведьмочки.
Артур вздохнул и в третий раз.
«Да не то чтобы очень. Но как-то наши все резко разлюбили Арбат и окрестности».
«А почему?»
«Да мерзко там стало, как в Питере прямо».
«На Арбате? Как в Питере?»
«Артур, не пугай меня. Москва не может настолько испортиться». «Вся Москва и не испортилась», — буркнул Артур неожиданно мрачнее. «Только Арбат. А что до Питера?»
«Давай о делах попозже», — прервал его Лайк. «Я настаиваю на правах хозяина».
«Уговорил».
«Знаешь, чуть ниже, на Подоле, есть маленькая кафешка, очень похожая на Педлипу и тех времен. Тебе понравится. Поехали туда».
«Поехали».
Лимузин тем временем поднялся на Владимирскую и мигом домчал почти до самой Андреевской церкви. Булыжная мостовая спускалась к Подолу. Между старыми камнями виднелись высохшие промоины пути неистовых весенних ручьев.
«Стоп! Дальше пешком. Традиции надо чтить».
Артур неожиданно закряхтел, совсем по-стариковски, и неловко шевельнулся в кресле. «Спина у него, что ли, болит?» — подумал Лайк с некоторым недоумением. «Для мага такого уровня поправить здоровье вообще не вопрос. Дело нескольких минут». Но внезапно Лайк понял — это не спина. Это память. Она подчас вытворяет очень странные вещи, особенно с иными, ведь у них память куда дольше, нежели у обычных людей. Лайк не стал ничего говорить гостю, просто принял из его рук стакан, водворил в бар и открыл дверцу лимузина. Артур толкнул дверцу с другой стороны. Немногочисленные туристы вряд ли впечатлились видом лимузина, а вот достаточно неприметный вид пассажиров мог бы кого-нибудь удивить. Но не удивил. Темные не любят привлекать к себе внимание без всяких на то причин. Светлые, да, любят. Этих силой не корми, дай окутаться сиянием, ореолом, покрасоваться в белых одеждах, мол, знайте, черви, человечишки, кто вас от бед бережет. Самое смешное, человечишки верят. Лайк всегда находил это смешным и нелепым, поэтому все тоже простенькое заклинание, отводящее чужие любопытные взгляды, прикрыло двоих темных магов. До самого места, где некогда располагалась корчма, а теперь светлица, их никто не увидел. Ну а потом оба сделали вид, будто из этой самой светлицы и вышли. Так, на всякий случай, повъевшийся за многие годы привычки к скрытности.